Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Судя по всему, по столице вновь катится волна ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Ну, например, сейчас агентство ТАСС сообщает, что в полицию поступила анонимная угроза о минировании Ленинградского вокзала в столице. Но сейчас к другим новостям. В Госдуму внесены два значимых для платежного рынка законопроекта о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем и о работе банковских платежных агентов и платежных приложений в мобильных телефонах. Оба документа направлены на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли. В Госдуму внесены проекты поправок к закону о национальной платежной системе. Один фактически запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи граждан России без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре Центробанка, и предписывает уведомлять регулятора о начале работы в качестве оператора электронных кошельков. В пояснительной записке указывается, что речь идет об изменении схемы работы в России Alipay, WeChat и так далее. Кроме того, законопроектом планируется ввести ограничения для работы в России иностранных платежных систем. Для продолжения работы придется открыть юрлицо в Российской Федерации, изменить свои правила в соответствии с российским законодательством и войти в реестр Центробанка. Как следует из пояснительной записки, речь идет о MoneyGram, Intel Express и так далее. Ну и второй проект поправок к тому же закону направлен на регулирование использования банками мобильных платежных приложений. Здесь уже речь идет о Apple Pay, Samsung Pay и Mir Pay. Сейчас с нами на связи Роман Прохоров, председатель правления Ассоциации финансовой инновации. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Насколько нужны вот эти поправки к закону, которые сейчас предлагает ЦБ?
Ну, данные поправки преследуют две основных цели. Первая – это защита прав потребителей, потому что, когда существуют неурегулированные зоны, то, соответственно, в них не очень понятно, кто несет ответственность в случае, если что-то происходит с денежными средствами потребителя. И законопроекты направлены в первую очередь на решение этой проблемы. И вторая важная проблема, которая, естественно, сейчас весьма актуальна в рамках существующей санкционной динамики, это создание понятных и прозрачных условий для деятельности наших иностранных контрагентов на территории России.
То есть это все как будто бы делается для граждан Российской Федерации, а вот то, как это сейчас работает, оно никак нас не защищает?
Ну, я еще раз повторюсь, вот на сегодня те же самые иностранные системы денежных переводов, о которых вот вы упомянули, да, системы электронных кошельков, они фактически находятся в серой зоне. То есть на них впрямую наше регулирование в национальной платежной системе, которая ориентирована на российских резидентов, на сегодня впрямую не распространяется. Поэтому те риски, которые несут наши потребители, они не хеджированы на сегодня.
А в других странах они хеджируются?
Хеджирование как раз таких рисков.
В других странах подстраховываются, вводят какие-то ограничения для их работы, пока они не заработают по местным законам? Или это такое российское?
Ну, например, мы наблюдаем такую ситуацию, которая уже в течение нескольких лет происходит. Это в наших бывших постсоветских республиках. Это и Узбекистан, и Казахстан, и Кыргызстан, и Таджикистан. Там, где наши системы денежных переводов, которые работают на тех рынках, к ним, соответственно, предъявляются местные требования. Поэтому мы находимся в этом отношении в общем, совершенно адекватном мейнстриме, который существует.
Хорошо. Мы, как потребители, сейчас пользуемся этими услугами, как будто бы не застрахованы от различных рисков, потому что нет российских юрлиц у тех компаний, которые предоставляют эти услуги. В случае, если сейчас эти законы примут, в случае, если их начнут обязывать работать по российским законам, не выйдет ли нам, как потребителям, это еще и боком?
Да нет, это не должно выйти боком. Вот такие же опасения высказывались и когда принимался сам вот базовый законопроект о национальной платежной системе. Там, я напомню, как раз международные платежные системы, прежде всего карточные, Visa, MasterCard и остальные – обязывали как раз создать юрлицо на территории России и работать через это юрлицо. Тоже тогда были аналогичные предположения, что а вдруг что-то произойдет, вдруг они не захотят это делать. Ну, на самом деле, когда сопоставляются возможности, которые наши иностранные партнеры получают от взаимодействия с клиентами на российском рынке и те ограничения, которые на них при этом накладываются, ну, в общем, как показывает практика, на сегодня все выбирают все-таки работу на нашем рынке с исполнением тех вполне понятных ограничений, которые налагает законодатель.
Но все равно вот этот риск, а вдруг он по-прежнему актуален и остается на случай, если вот эти компании не захотят открывать российские юридические лица?
Ну, не захотят, значит, захотят другие. Понимаете, рынок, он же тем и хорош, что он не терпит пустоты.
Нет, так-то да. Так-то да. Здесь никто не спорит. Просто я пытаюсь предположить, ну вот, например, не знаю, вдруг компания Apple отказывается открывать юрлицо Apple Pay, и тогда что у нас? Перестает работать это приложение? Вот эти все устройства, которые позволяют считывать, они перестают работать для телефонов, смартфонов в России? Или как это должно произойти?
Давайте вот не будем рассматривать все-таки апокалиптические сценарии, да, потому что, вот я еще раз повторюсь, вот, в принципе, можно придумать очень много апокалиптических сценариев и отключение от свифта, и все остальное, но вот пока вот здравый смысл у нас преобладает, и вопросы бизнеса, и вопросы прибыли, они все-таки оказываются приоритетными при принятие этими компаниями таких решений.
То есть ключевое, если Госдума принимает вот эти поправки к закону, тогда ничего не происходит для потребителя, мы этого даже не заметим. А что касается тех компаний, о которых идет речь, то они просто открывают российские юридические лица и формально начинают работать по российским законам, при этом ничего не меняя в схеме своей работы.
Нет, ну здесь я с вами не совсем соглашусь. Во-первых, потребители заметят, потребителя будут информировать о том, какими все-таки правами и обязанностями он обладает. Это предусмотрено тоже законом, такое информирование потребителя.
Ну, я имею в виду в пользовании. То есть это как услуга работала, то так и будет работать.
С точки зрения, да, с точки зрения пользователя, конечно, это не произойдет. Вот. А в отношении того, что ничего не изменится в схеме взаимодействия, здесь я тоже с вами не соглашусь. Схема взаимодействия поменяется, потому что там предусмотрено получение дополнительной информации, предусмотрено внесение изменений в правила с точки зрения обеспечения бесперебойности работы этих систем и приложений, с точки зрения обеспечения безопасности пользователей.
То есть они должны будут какие-то дублирующие контуры создавать, я не знаю.
Ну, в том числе, да. В том числе, да.
Хранить это информацию, но это же будет дороже для них. Это в итоге выльется в дополнительный расход для потребителей, нет?
Ну, на самом деле, вот это, в принципе, достаточно штатная вещь, да, когда компании должны обеспечивать безопасность и данных потребителей, и платежной информации, и совершение операций на нормальном, соответствующем текущим требованиям уровне. Поэтому те затраты, которые они понесут, это на самом деле не какие-то, во-первых, фантастические затраты с точки зрения размера, а во-вторых, с точки зрения целеполагания, это как раз те затраты, которые они должны нести для того, чтобы нормально обслуживать клиентов.
Спасибо. Это был Роман Прохоров, председатель правления Ассоциации финансовой инновации. Ну а сейчас несколько новостей с пометкой «Срочно». Медведев сообщил, что утвердил программу госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи на 2019-2021 годы. Ну и опять же сообщение с пометкой «Срочно» на ленте РИА Новости со ссылкой на премьер-министра. Медведев сообщил, что подписал постановление о запрете на продажу непищевой спирта содержащей продукции по цене ниже минимально установленной. Ну и еще одно сообщение с пометкой «Срочно». ЕС принял санкции против 9 лиц из-за выборов в Донецком бассейне. Это уже со ссылкой на официальные органы в Европейском Союзе. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о том, что происходило у наших соседей, я имею в виду Армению. Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» на выборах в парламент получил более 70% голосов избирателей. Об этом сообщает Центр избирком республики после обработки 100% бюллетеней с 2010 участков. В парламент также прошли партии «Процветающая Армения», она набрала более 8%, и «Светлая Армения», она набрала более 6%. Бывшая правящая республиканская партия Армении не смогла преодолеть барьер в 5%, получив только 4,7% голосов. В выборах в Армении участвовали 9 партий и 2 предвыборных блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать было 5%, блокам не менее 7%. Итоговая явка избирателей составила почти 50%. Всего в избирательные списки включены свыше 2,5 миллионов человек. Ну и на парламентских выборах 2017 года явка составила более 60%, почти 61%. Ну и вот как эти выборы комментируют, например, в Европе. Основополагающие права человека были соблюдены на парламентских выборах в Армении. Об этом заявила глава наблюдательной комиссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урсула Гачик. Но по ее словам, избирательная кампания была проведена должным образом. СМИ предоставили равные возможности всем политическим силам. Армения до сегодняшнего дня не проводила подобных выборов, добавила Гачик. Сейчас с нами на связи Грант Микаэлян, политолог, научный сотрудник Института Кавказа. Грант, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как прокомментируете произошедшее? Более 70% проголосовало за «Мой шаг» Пашиняна.
Рейтинг Пашиняна очень высок. И он смог транслировать это в рейтинг своей партии, напрямую участвуя в кампании и таким образом завершив революционный период последних 8 месяцев.
Я правильно понимаю, что вот бывшая правящая республиканская партия вообще не прошла в парламент?
Да, она набрала 4,7% при необходимых 5-процентном барьере для прохождения в парламент.
Все-таки 70%, ну, видится немного такой завышенной цифрой. Вот никаких вопросов к выборам не возникало ни у кого?
Ну, если можно задать какие-то вопросы, то скорее потому, что кампания была очень короткой, потому что, ну, вот, полемика была очень острой, в том числе со стороны новой власти, но не потому, что была подделка результатов. Потому что в обществе еще сохраняется эйфория в некоторой степени, которая соответствует революциям многим. Завышенные ожидания, и эти ожидания связываются с новой властью, с Пашиняном, поэтому неудивительно, что его рейтинг высок.
Вот что касается ожиданий, насколько они оправдываются? Ну, потому что уже несколько месяцев Пашинян практически у власти.
Да, ожидания завышены, и они в основном не оправдываются, потому что, во-первых, оправдать такие завышенные ожидания невозможно, а во-вторых, многие исходные позиции, из которых вот граждане или же политические силы исходили, когда они рассчитывали на те или иные экономические и политические результаты, были, так сказать, неверно рассчитанными. В частности, предполагалось, что можно сильно нарастить бюджет за счет выведения из тени существенных сумм. На данный момент это пока что не удалось. И так далее. Да, то есть, поскольку оценка ситуации была не вполне адекватной и обществом, и новой властью, то и ожидания были завышенными.
Теперь, что касается двух других партий, «Процветающая Армения», «Светлая Армения», их можно назвать оппозицией к движению Пашиняна «Мой шаг»?
Я пока не был бы уверен в этом. «Процветающая Армения» во всех прошлых парламентах называла себя альтернативной силой. Это был такой способ продемонстрировать, что она не является частью властной коалиции или не поддерживает власть, но и не является оппозицией. То есть она не называла себя оппозицией даже, так сказать, на уровне заявлений. И с большой вероятностью то же самое продолжится сейчас. Что касается партии светлая или она же просвещенная Армения, то эта партия тоже вряд ли будет оппозицией, по крайней мере, пока что она довольно близка по позициям с Пашиняном и скорее склонна его поддерживать, чем критиковать.
Тогда фактически у Пашиняна сейчас в парламенте будет конституционное большинство. Я просто не знаю армянских законов. Что ему дает вот такое количество мест в парламенте?
Да, у него будет конституционное большинство в любом случае. Отсутствие оппозиции влияет скорее на то, что у него не будет критиков в парламенте. Вот. А что касается того, какие возможности ему дает конституционное большинство, то тут понятно. Те законы, которые требуют конституционного большинства или 3/5 парламента, или каких-то других соотношений в парламенте, все эти законы он сможет принять без каких-либо проблем.
Что он будет видоизменять? Есть ли у него уже какие-то намерения? Или та система власти, которая сложилась на сегодняшний день, его вполне устраивает?
Ну, он собирается провести некоторые политические реформы внутри страны. Это новый избирательный кодекс, новый закон о партиях, возможно, обновление или изменение Конституции. Это что касается политики. Что касается экономики, то он хочет повысить эффективность экономики, повысить эффективность рынка труда и налоговой системы, выровнять шкалу налоговую, повысить эффективность социальной системы. Но стоит учитывать, что у этого будут и негативные социальные последствия, как часто бывает. Ну и, наконец, что касается внешней политики, я думаю, это вас, ваших слушателей тоже интересует. Я думаю, что, по крайней мере, на данный момент никаких изменений не планируется.
То есть внешняя политика останется прежней, политические изменения, да, грядут, экономическая политика будет направлена на попытку выстроить эффективную систему. Как это будет сделано, пока большой вопрос. Ну и вот я не очень понимаю, если говорить о старой партии, Республиканской партии Армении, которая была правящей долгое время, подобного рода изменения, они чреваты такими тектоническими сдвигами в элитах. И зачастую, ну, это приводит к различного рода кризисам. Вот здесь никаких кризисных явлений не ожидается?
Думаю, их можно ожидать. Во-первых, на протяжении 2 десятилетий республиканская партия привлекала к себе наиболее активную часть общества и наиболее карьеристски настроенную. Селекционировала, и в том числе лучшие кадры по этой причине на данный момент среди всех политических сил именно у нее. Сейчас эти лучшие кадры выходят из политики. И многие из них уже вышли, многие выходят сейчас. Естественно, не только лучшие кадры были в этой партии, там были и сомнительные личности. Но, тем не менее, хороший кадровый резерв был только у этой партии. Это раз. Во-вторых, тот факт, что Армения с трудом, но за эти десятилетия выстроила какую-то элитную конструкцию, и сейчас она полностью рухнула, он тоже внушает опасения, поскольку сейчас во многом строительство политической элиты и всего, что с этим связано, будет идти с нуля. И, соответственно, можно говорить, что в этом смысле 3 десятилетия потеряно. Ну, кроме как, если не считать, что опыт приобретен. С другой стороны, общество требовало обновления, радикального обновления, и в этом смысле общество получило тот результат, который оно хочет. Так что уже посмотрим, как это скажется на жизни общества. Вот. Потому что, по крайней мере, этот результат, он отражает желание населения.
И вот вернусь к Республиканской партии Армении и к так называемой армянской элите. Они куда? Они скорее пойдут туда, к Пашиняну, в мой шаг создавать новую элиту или примыкать к новой элите? Или они составят некий костяк такой внепарламентской оппозиции с целью в следующем избирательном цикле вернуть свои властные полномочия?
Нет, они не пойдут к Пашиняну, они... Большая часть республиканцев отвергли всякие предложения о сотрудничестве. Некоторым такие предложения, конечно, не делались, но те, которым они были сделаны, в большинстве случаев их отвергли. Они хотели продолжать борьбу коллективно, и, как мы видим, на данный момент она увенчалась поражением. Что касается того, что они будут делать в будущем, есть несколько вариантов. Возможно, они займут какие-то позиции в гражданском секторе, пойдут в бизнес. В этом случае партия потеряет основную часть своего кадрового резерва. Другой вариант – это если они все-таки действительно пойдут по пути непарламентской оппозиции. Этот путь очень тяжелый, поскольку на протяжении 5 лет партия должна оставаться на плаву, не имея властных рычагов и вообще никаких рычагов, не находясь в парламенте. И далеко не все партии в Армении справлялись с такой ношей. Посмотрим, как с этим справится республиканская партия. Есть определенные вопросы, но финансовый ресурс для этого у нее все-таки есть.
Ну, я вернусь к самому Николу Пашиняну. Я правильно понимаю, что сейчас он уже станет не временным премьер-министром, а уже постоянным премьер-министром, если выдвинет свою кандидатуру на этот пост после выборов уже?
Да, так, скорее всего, примерно с Нового года он уже будет полноправным главой государства.
Я просто напомню аудитории, что, по-моему, 8 мая разрешился вот тот самый кризис в Армении с отставкой Сержа Сарксяна, с назначением Николы Пашиняна, назначением выборов и так далее, и так далее, и так далее. Ну и с мая по декабрь Никола Пашинян продержался за счет чего? Что он такого пообещал вот, и не успел разочаровать граждан Армении? Что за него, за его движение были готовы сейчас проголосовать более 70%?
Основным его обещанием было то, что он создаст более справедливую среду, накажет олигархов и выкинет республиканскую партию из власти. В этом смысле в значительной мере он свои обещания исполнил, о чем он где-то неделю назад и сказал.
Ну, когда выкинул республиканскую партию из власти или когда поборол олигархов и поборол ли он их?
То есть он сказал об этом неделю назад, в чем он исполнил свои обещание, да, он действительно выкинул республиканскую партию из власти. Что касается олигархов, то он изменил их позицию в политико-экономической системе страны. Теперь они больше не представлены в парламенте, ну, в большинстве случаев. А теперь они не могут влиять на законодательный процесс и не могут влиять на принятие решений. И в основном они лишены всех неформальных льгот, которые имели до тех пор. Естественно, что то ожидание общества, что олигархи будут наказаны более жестко, оно не выполняется, потому что Пашинян хочет сохранить финансово-экономическую стабильность страны, и поэтому почти со всеми олигархами был найден общий язык. Какие-то олигархи выплатили штрафы за невыплаченные в прошлом налоги, какие-то были осуждены за какие-то преступления, но в большинстве случаев это были административные наказания. И в целом новая система взаимоотношений власти и бизнеса уже установилась. То есть те ожидания общества, что революция приведет, так сказать, к более справедливому общественному устройству, в некотором роде оправдались. Теперь общество будет ожидать более эффективной внешней политики и более существенных результатов в экономике. Именно то, что эти вопросы на данный момент пока не ставились, и помогло Пашиняну продержаться на очень высоком уровне, продержать свой рейтинг на очень высоком уровне. И благодаря этому Пашинян смог победить на этих выборах. Потому что ситуация конфликта старых и новых элит, она все-таки продолжалась вплоть до вчерашнего дня.
Спасибо. Это был Грант Микаэлян, политолог, научный сотрудник Института Кавказа. Ну и сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Правительство разработало стратегию развития федеральной и региональной экономической политики. Об этом пишут ведомости со ссылкой на документ, внесенный на обсуждение Министерством экономического развития России. Подлинность стратегии изданию подтвердили несколько федеральных чиновников. План Минэкономразвития предусматривает разделение регионов на разные типы. Крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры. При этом 20 регионов, вклад которых в совокупный ВВП превышает 1%, получили статус крупнейших городских агломераций. Это, в частности, Красноярск, Краснодар, Москва и города Подмосковья. Еще 21 крупная агломерация обеспечит от 0,2 до 1% экономики. Это Норильск, Тамбов, Сочи и другие. А 31 город и муниципальное образование менее 0,2%. В их числе входят, например, Нальчик, Абакан и Курск. Минэкономразвитие предлагает закрепить за каждым регионом набор производственных специализаций, которые определялись с учетом их конкурентных преимуществ, численности и плотности населения, качества рабочей силы, географического положения, существующей инфраструктуры, ну и так далее. Сейчас с нами на связи Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я помню разговоры о стратегии пространственного развития, ну, еще где-то с середины этого года. Тогда заявляли о том, что Россию поделят на 14 макрорегионов. Сейчас, судя по всему, стратегия уже завершена или рано об этом говорить?
Ну, мне кажется, что вообще рано говорить о завершенности какой бы то ни было стратегии, и практической, и даже на уровне понимания. Но вот в данном случае, в случае как раз с этими подписаниями к регионам, мне кажется, что федеральный центр пытается изменить целый ряд важных вещей. Во-первых, он пытается заставить губернаторов охотиться за инвесторами. То есть, если у вас регион богатый рудой, и вы ее не добываете, потому что ваша доля местных компаний или личных губернаторов, она не такая уж большая от всех тел, и зачем развивать какие-то производства, то с вас будут спрашивать за провал в экономической политике. Что значит, у вас есть ресурсы, вы их не используете, или у вас отличные людские ресурсы, а они никак не вовлекаются в процесс производства, а можно было бы поставить мебельную фабрику, например, да, и не одну. И вот эта ситуация, когда федеральный центр отныне может, во-первых, заставлять региональное начальство что-то делать, во-вторых, спрашивать регионального начальства. Она интересна, потому что, смотрите, раньше было все как у нас. В регионах, в общем-то, на федеральный центр смотрели как на что-то, на что можно все сваливать. Вот народ живет плохо, кто виноват? Москва виновата. Вот, значит, зарплата низкая, кто виноват? Москва, все плохо, да вот Москва. А губернатор, его критиковать боялись всегда. За что критиковать? Его не надо критиковать, проблемы могли быть. И у федерального центра тоже были сложные отношения с губернатором, потому что губернатор был убежден, что надо сохранять политическую лояльность, и дальше ты можешь делать все, что хочешь. А сейчас ситуация принципиально иная. Сейчас даже если администрация президента захочет продвинуть какую-то фигуру на пост губернатора, то прежнему губернатору, которого можно будет поставить в вину, что, имея ресурсы, он не обеспечил рост ни доходов, ни заработной платы, то есть не обеспечил привлечение инвестиций в конечном итоге, да, в регион, не обеспечил развитие. А сейчас эта ситуация выглядит так, можно всегда свалить на федеральную политику. А здесь вот такое вот, ну, другое перекладывание вины, но все-таки с прицелом на определенный результат, на то, чтобы регионы наконец начали использовать свои ресурсы.
Ну, вот очень... бизнеса. Да, Василий, я прошу прощения, просто очень странно выглядит соавторство этой стратегии. Начинал Казак, продолжил Виталий Леонидович Мутко. Насколько это логично?
Да, нисколько, по-моему, нелогично. И я вообще очень осторожно вот категории стратегии здесь прикасался бы, да, потому что ведь не совсем недавно, еще где-то полгода назад, обсуждалась такая тема, что надо регионы сгруппировать, а как-то их сгруппировать, какие-то группы, а какие группы, а зачем, по какому принципу, а вот мы уже начали группировать, но никто не понимает, зачем и почему.
Да.
Да, вот это у нас тоже было. Поэтому все у нас, да, даже если что-то хорошее делается как-то спонтанно и по методу письма дяди Федора, когда, значит, начинает письмо родителям мальчика, заканчивает пес Шарик и кот Матроскин. Вот примерно так это получается. Но, тем не менее, результаты могут быть, потому что есть интерес после девальвации рубля к тому, чтобы, ну, как-то российский капитал освоил регион. Его слишком обидели финансовые элиты на Западе, а рубль девальвировался, и, в принципе, можно эти преимущества использовать. Действительно, там что-то производить в сельском хозяйстве, промышленности, увеличивать вывоз. А для этого надо, чтобы региональные власти, они были друзьями, они, чтобы они были такими администраторами, которые помогают компаниям, а не ищут собственные выгоды, потому что вообще-то их собственная выгода всегда была на первом месте.
Ну, я прошу прощения, опять же, но это как бы на поверхности лежит. То есть, если власть более-менее нормальная, адекватная, то они, да, заботятся о том, чтобы привлекать инвесторов на свою территорию, да, заботятся о том, чтобы развивать те отрасли экономики, в которых тот или иной регион силен. Ну, и как бы странно было бы привлекать куда-нибудь в Сибирь, я не знаю, представителей автопрома для того, чтобы потом автомобили гнать куда-нибудь в центр России, ну, и строить автомобильное производство. Поэтому, ну, возникает вопрос, а это вот стратегия, это просто некая формальность? Для чего этот документ в принципе писался?
Да, я думаю, что формальность. Формальность для того, чтобы просто немножко придавить хвост региональным начальникам. Для того, чтобы сказать, так, вот у вас вот здесь есть ресурсы такие, и вы, значит, можете делать то, то и это. Отчитайтесь, пожалуйста, как вы тут сотрудничали с компаниями, что вы сделали, что у вас растет. И губернатор, ну, он что может сказать в этой ситуации? Что, ну, знаете, как бы ничего не было сделано, да, потому что никогда ничего мы не делали, и теперь не стали. Вот так, или сказать, что нам было невыгодно, или мы еще не дошли до этого, потому что тут мы хотим ваши, как бы, вот эти компании, которые вы, Владимир Владимирович, там продвигаете, мы хотим отодвинуть немножко, да, а хотим свои. А у своих денег нет.
Но это логика в парадигме такой выстраивания вертикали власти.
Конечно. Да, но это именно об этом речь.
Ну, том, вроде как с 2004 года строили-строили, потом сейчас от этой концепции, ну, как будто бы решили потихонечку отказываться, или нет, или опять к ней возвращаемся.
Мне кажется, что ничего до 2014 года не строили, потому что в 2014 так падали, что все, что построили, по-моему, все под обломками осталось. Здесь мы, как вам сказать, да, Владимир, вот российский капитализм, он в нулевые годы, в первую половину вот второго десятилетия, он формировался как такой, ну, в общем, сырьевой и в целом лояльный к Западу. И никто же не рассчитывал, что будет война санкций, что будут торговые войны, что нужно будет крутиться. Да, считали, что, в общем-то, мы будем финансовым центром, вспомните эти разговоры, что хватит, в принципе, экономика трубы плюс финансовый центр, замечательно, общество потребления у нас уже почти построено, в крупных городах средний класс есть. А потом все рухнуло, и выяснилось, что ничего не построено, и государственная политика ничему не соответствует, никаких задач не решает, особенно экономических. И что экономистов надо в тюрьму сажать, ну, пока одного только посадили, и, ну, либеральных экономистов, да, и вообще дела у них такие, что, ну, куда ни глянешь, все плохо. И надо как-то как дела эти исправлять и на мировой рынок выходить с большим количеством товаров. Вот так начался переход к новому меркантилизму такому российскому. А губернаторы, ну, они просто еще не перестроились, и может, и не хотят перестраиваться, но поскольку стратегия объективно поменялась, не какие-то бумажки написаны, а вот реальная стратегия поменялась, то стали ломать губернаторов и в отставку отправлять. А борьба идет не шуточная. Последние выборы в регионах показали, что местные элиты, они достаточно хорошо сопротивляются федеральному центру в некоторых, ну, во многих местах, и всегда могут выставить себя заступниками народа. И в некоторых вопросах, видимо, таковыми и являются. Потому что не все, что идет из Москвы, хорошо, да выгодно. И в этой ситуации федеральный центр даже ничего сделать не может. Потому что он забрасывает на парашюте своего кандидата. Этот кандидат никому не известен, ни ведом, ни интересен. И есть сильная оппозиция. И с местного начальства даже спросить не за что. Потому что оно просто местное начальство, и все. А тут оказывается, что они должны еще что-то за какие-то показатели отвечать. Какой-то экономический рост обеспечивает еще в каких-то сегментах экономических. Это уже сильно усложняет их положение и всегда позволяет федеральному центру повести при нужде атаку на регионального начальника. То есть это, конечно, это на самом деле в значительной мере преодоление федерализма. Вот это честно скажем. Да? То есть не какая-то такая прям 100% вертикаль, Ну, то, что федерализации будет меньше, а унитарности, централизованности в результате применения такой практики будет больше, это факт. Потому что губернатора принуждают сотрудничать с крупными компаниями для того, чтобы и банками, да, для того, чтобы, значит, осваивать ресурсы и что-то делать в определенном направлении, какими-то вот экономическими проектами заниматься, не ради выгоды своей, ну, там, региональной группировки коммерческой, а вот ради показателей.
Ради некого общего дела. Понимаю.
Ну, да, но только дело это он никак, не к сердцу оно ему все равно. И понимать он его тоже не очень обязан. Главное просто, чтобы не мешал.
Спасибо.
Показатели росли.
Спасибо. Это был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Еще раз напомню, как будто бы уже завершили в Министерстве экономического развития разработку стратегии пространственного развития. И вот-вот, видимо, ее будут презентовать. Ну, посмотрим, как это будет. А сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в России продолжается борьба с коррупцией. У нас главные коррупционеры, как вы помните, врачи-учителя. Имеется в виду низовая коррупция, конечно. Так вот, российским врачам и учителям запретят получать подарки по праздникам. Об этом сообщили сегодня информагентство. Глава Департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил агентству, что соответствующий законопроект поступил в Госдуму еще в конце ноября. На эту категорию бюджетников собираются распространить антикоррупционные стандарты федеральных служащих. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями, отметил чиновник. Баснак назвал сомнительной практику дарения медикам спиртного. Если закон будет принят, то единственным допустимым подарком, связанным с исполнением должностных обязанностей, останутся цветы, ну, может быть, еще какая-то канцелярия. Врачи и учителей также обяжут сообщать руководству о склоняющих их к коррупции людях. Руководителей, главбухов и завхозов, кроме того, сообщать о своих доходах и расходах. Это тоже будет некое обязательство. Сейчас с нами на связи Татьяна Половкова, эксперт ОНФ, директор фонда «Национальный ресурс образования». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько этот законопроект нам сейчас необходим, вот, чтобы врачам и учителям запретить брать что-то, кроме цветов и канцелярий?
Ну, вы знаете, конечно, вчера у нас был день борьбы с коррупцией, поэтому понятно, почему сегодня эта новость так обсуждается, но на самом деле нужно сказать, что все-таки не врачи, не учителя выступают в глазах общества главными правонарушителями в этой сфере. А если говорить о врачах, то на самом деле большинство россиян, мы проводили опрос, они вообще не считают подарок врачу взяткой. С учителями там немножко сложнее, но нужно понимать, что недобросовестные специалисты, они есть во всех сферах, не только в медицине и образовании, просто с этими сферами люди встречаются чаще всего. И вот что касается учителей, они реагируют на такие новости достаточно болезненно, потому что они как воспринимают? Что все время идет какой-то негатив по отношению к учительству. То есть то у нас Росавтонадзор провел проверку, учителя не справились, теперь вот борьбу с коррупцией будут начинать учителей. А для хороших учителей это, конечно, очень неприятная новость, оскорбительная. А те, кто позволял себе какие-то, ну, сборы реально денег, в том числе с учеников, такие случаи есть, к сожалению. Я думаю, что вот такие меры, они на них не очень сработают.
Так мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, эти меры в принципе не сработают. Ну, то есть мы запретим формально врачам и учителям брать те подарки, которые обычно врачам и учителям дарили. Мы формально запретили, формально этот закон будет работать, фактически все закроют глаза на его нарушение. Внимание, вопрос, а зачем тогда он?
Но дальше там может быть еще другой негативный эффект. А ведь если там действительно, вот по крайней мере, то, что в средствах массовой информации прошла оговорка, что не обязательно факты подарков и принятие подарков должны приводить к увольнению, если там какое-то такое будет двусмысленное прочтение этой нормы, что, допустим, за подарок можно будет уволить, тогда это открывает очень широкие возможности для, ну, превышения полномочий.
В том числе?
В том числе, потому что уволить учителя очень сложно, а если, например, вот этот вот закон, законопроект, он откроет здесь лазейку, ну, этим можно будет пользоваться в ситуациях, когда учитель не угоден, но при этом вот его очень хочется уволить.
Хорошо.
Но других нарушений за ним нет.
Готовы ли вы признать этот законопроект или это предложение, в принципе, вредными в Российской Федерации на сегодняшний день?
И для того, чтобы что-то признавать, нужно ознакомиться с полным текстом. Мне кажется, как минимум, вот подача в средствах массовой информации, она чересчур острая. Она неприятна для учителей и врачей. То есть здесь нужно тогда такие меры какими-то позитивными историями разбавлять. То есть, например, там какие-то меры стимулирования, да, лучших в этой профессии, самых честных, самых принципиальных. Потому что у нас всегда вопрос, а судьи кто? То есть кто готов признавать, что где-то кто-то что-то нарушил, какие-то этические нормы? Это очень тонкий вопрос.
Вот у нас сейчас разойдутся этические нормы и, как мне кажется, законы Российской Федерации, потому что этические нормы нам подсказывают что-то подарить врачу, если он еще хорошо справился со своей задачей. Закон будет этому противоречить.
Это действительно так. Кроме того, вот этот пункт о том, что нужно сообщать о том, что тебя кто-то склоняет к какому-то противоправному поведению, там, к принятию того, что сейчас будет трактоваться как взятка, на самом деле подарок. Очень многие же родители, они детям прямо вручают что-то, говорят, обязательно отдай учителю, даже если будет сопротивляться. Я просто такие случаи неоднократно видела,
да.
Наблюдала. Хорошим учителям очень неловко брать. Но и ребенка обижать, и родителей обижать тоже никому не хочется. И на самом деле вот это очень-очень тонкий момент, а конфликтная система, она сейчас и так велика. То есть вот это вот стукачество никому не хочется гипертрофировать. Но если это обяжут делать по закону, будет очень неудобная и некомфортная норма.
Хорошо, у меня последнее уточнение уже, если попытаться на это посмотреть с другой стороны. Мы привыкли жить так, как мы живем. Все, хорошо, здесь вопросов не возникает. Но, может быть, это неправильно, и нужно это признать, и от этого избавляться, и к этому нас принуждает сейчас Минтруда.
Возможно. На самом деле, когда мы опрос проводили, примерно четверть граждан сказали, что коррупция – это традиция. И вообще любые формы подарков – это тоже традиция. Тогда нужно просто культивировать какие-то другие формы благодарности. Но я думаю, что все-таки материальный подарок, подарок, который оставляет память о себе, есть же традиция дарить подарки на день рождения, на Новый год, в благодарность за какие-то события, я думаю, что она не уйдет. И просто нужно тогда аккуратнее относиться к тому, что может повлечь какие-то последствия негативные для человека, который ты хотел поблагодарить. В первую очередь, должны не учителя и врачи знать, а люди, которые пользуются услугами здравоохранения, которые ходят в школу, которые ходят в вуз, они должны знать, что в этом случае теперь могут навлечь на дорогого, близкого специалиста такие вот проблемы.
Спасибо. Это была Татьяна Половкова, эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования». Сейчас я предлагаю подключаться уже учителям, слушателям, но в том числе и учителям и врачам. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Рыборез пишет, почему разрабатываются законы, направленные на низы, учителя, врачи, самозанятые, а верхушка остается неприкасаемый, пишет Рыборез. Вы, Рыборез, сейчас не очень справедливы, потому что, по сути, на врачей и учителей распространяют стандарты федеральных уже служащих. Ну, то есть, и федеральным служащим уже запретили все это, кроме цветов и канцелярии, принимать. А сейчас это все распространяется вниз. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Хочу подойти к этой проблеме с другой стороны.
Да.
Смотрите, у нас в ЖЭКах работают, значит, многие специалисты. Электрики, сантехники. Зарплата у них крайне малая. То есть оклад 19 тысяч рублей. Вот. При такой работе весь расчет у них идет на то, что кто-то им
что-то даст.
Благодарит.
Пока сантехников не было в этом списке, просто на это обращаю внимание.
Не
да.
было. Имеется в виду, что оплата, например, врачей и учителей тоже не везде, скажем, очень высокая. В Москве хорошая, в других регионах бывает крайне низкая.
Ну вот сейчас, смотри, бывает, да, низкая, но так или иначе там врачам и учителям, как считается, добавили. И начинают бороться с вот этими подарками, так называемыми. Может быть, да. Справедливо борются или нет?
Я не раз дарил подарки и деньги врачам, которые помогали мне и моим близким, да, и дарил это не за что-то, а от чистого сердца. То есть,
давайте признаем это коррупцией и откажемся от этой вредной привычки. Как вам такое?
Это просто подарок. Ну, как идет человек на...
Вы не перестаньте оправдывать себя. Давайте признаем это коррупцией и перестанем растлевать и врачей, и учителей.
Да я не знаю, расливаются ли они от этого.
Не знаю. Вот спорный вопрос. В Минтруда полагают, что растлеваются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Ура, здравствуйте.
Да, в эфире,
я
пожалуйста.
Я только за. Еще бы хотелось бы конкретно узнать людей, которые вышли с этим предложением. Безусловно, врачи и медики у нас самые коррупционные, ёмкие господа в нашем антинародном хозяйстве. Слава выдвиженцам этой идеологии, этой теории. Наконец-то мы нашли врагов всего.
Нет, вы все поиронизировали, все посмеялись, кто у радиоприемников сейчас. Ну и что, я отключился? Ну это называется дискуссия, ну, товарищи, несерьезно. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот эта дискуссия относительно вот подарка врачей, учителя, вот в российском обществе она затянулась. Я уже давно считаю, вот российское общество должно прийти к нормальному решению, что это не нужно, вот как это в Англии, во Франции, то ну вот пришло оно к решению, что все, зарплата есть хорошая, пускай там покупают все цветы, опять оставляют эту щель для коррупционеров, там цветы, сейчас начнут какие-нибудь золотые цветы, там золотые паркеры начнут дарить. Убрать эту вот коррупционную щель, никаких там ручек не надо, вот. Плата пусть покупают цветы, ручки, там, блокноты на свои деньги.
То есть вы категорически за?
Ну, это вообще и другие специальности тоже, не только учителей, чтобы полностью исключить вот эту коррупционную составляющую, никаких лазеек тут не оставлять, то есть на всех уровнях.
Вычеркнуть цветы и канцелярию тоже. Пожалуйста, вот еще такое предложение есть. Подарил классу в школе принтер, так вызвали в школу и заставили заявление писать. Пишет 405-й, то есть сейчас уже это работает. Ну, видите, компания по борьбе с поборами вроде как прокатилась у нас. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, это на самом деле бред. У нас учителя получают, вот у меня сестра работает в школе, она получает 12 тысяч. Как на такие деньги жить, это вообще не понимаю. У меня двое детей ходят, ну, правда, пока в сад. Ну, мы постоянно от чистого сердца, так сказать, своим воспитателям какие-то подарки дарим. Ну, там в основном это конфеты, чай, но, допустим, вот мы там скинулись и купили... фильтр, как там, ионизатор воздуха. Что это, взятка, что ли?
Вы купили непосредственно воспитателю?
В группу. Но это тоже для своих пойдет детей. Как взятка. Это как взятка пойдет по новому законодательству. Потому что мы же это...
Как поборы. Нет, да, имеется в виду, под взяткой имеется, если вы приходите, воспитателю дарите бутылку коньяку, то это уже будет считаться взяткой, потому что ручку шариковую, да, можно, цветы, да, можно, бутылку коньяку уже нельзя, неправильно. Это не список, не входит в список коньяк разрешенных подарков. И вы считаете, что это неправильно, и что нужно продолжать подкармливать эту практику подкармливания учителей и врачей в Российской Федерации.
Ну, вы как-то говорите, подкармливание как бы...
Ну, так это, слушайте, мы можем эфемизмы различные подбирать, но так оно и есть.
Благодарность,
вот. Она тоже не с неба берется. Если человек зарабатывает, например, сотни тысяч рублей, то за какой смысл его благодарить деньгами, ведь правда?
Ну, а если у нас учителей и врачей... Пускай, я не беру Москву, я просто знаю, как в регионах живут эти люди. Они реально...
Ну, мы как будто бы смиряемся. Мы как будто бы смиряемся, говорим, эй, правительство, слушайте, давайте не повышать зарплату учителям и врачам, мы и так их подкармливаем. Так, что ли?
Ну, если так повернуть, то я не согласен. Я считаю, что и благодарить надо, и зарплату, конечно, повышать людям.
Хорошо, принимается. Да, дискуссионная тема такая. 7373948, ну и последний комментарий, слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Алло. Человек счастливый позвонил и отказывается разговаривать. Никто торговых представителей не подкармливает. Фритур пишет, а как же благодарность врачам после выписки? В школе также подарки только после успешного обучения. Это пишет Денис Грэм. Если я нормально делаю работу, мне за это платят. Если врач нормально делает свою работу, зачем за это нужно еще и благодарить, спрашивает Артем. Это порыв души у нас такой, Артем. В чем проблема, если, например, пациентка хочет подарить шоколадку за 30 рублей мне за то, что я просто... как обычно, сделал свою работу. Я же не за шоколадку ее сделал. Почему это чувство благодарности нужно запрещать? От шоколадки у меня не будет и не прибудет. Это пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Это комментарий нашей аудитории. Дальше не успеем, но наверняка к этой теме еще вернемся. Сейчас новости.